Самым мучительным в размышлениях об этой девушке, по крайней мере для Александры, было то, что она, судя по всему, доверяла им, вверяла им себя, как обычно женщина вверяет себя мужчине, в отчаянной решимости узнать, несмотря на риск потерпеть крушение. Дженни преклоняла перед ними колени, как покорная рабыня, и щедро дарила ликующее совершенство своего округлого белого тела их потускневшим несовершенным формам, распростертым на мокрых черных подушках под крышей, которую ни разу не сдвигали после того морозного вечера, когда Ван Хорн потянул рычажок, и вокруг его пышной шевелюры вспыхнул ореол синего пламени. Поскольку они были ведьмами, общественное сознание воспринимало их в качестве фантомов. Кто-то, как подобает добропорядочному горожанину, улыбался при виде жизнерадостно дерзкого лица Сьюки, бегущей по кривому тротуару. Кто-то восхищался величавостью Александры, когда она в запыленных дорожных ботинках и старом зеленом парчевом жакете разговаривала на крыльце тявкающей лисы с ее нынешней хозяйкой Мэйвис Джессоп, тоже разведенной дамой, с чехоточным лицом и крашенными рыжими патлами, торчащими словно змеи вокруг головы горгоны медузы. Кто-то приписывал хмурому взгляду Джейн Смарт, с каким она плюхалась в свой старенький болотного цвета Плимут Вэлиант со сломанным дверным замком, некое внутреннее кипение, свойственное персонажам стихов Эмили Диккенсон и вдохновенных романов Эмилии Бронте, населявшим такие же уединенные городки. Женщины отвечали на приветствие, оплачивали счета. В армянском скобяном магазине, как и все, пытались на пальцах объяснить, какие именно штучки-дрючки нужны для ремонта их рушащихся домов для борьбы с энтропией. Но все знали, что есть в них нечто особенное, нечто столь же невероятное и непристойное, как и то, что происходит в спальнях, даже в спальне заместителя директора школы его жены. Пусть оба они выглядели кислыми и робкими, сидя, к примеру, на дешевых местах стадиона и наблюдая за рекордным прыжком, вызывающим леденящий кровь трепет. Всем нам свойственно грезить, и все мы, объятые страхом, стоим на пороге пещеры, именуемой смертью. Этот вход для нас — вход в нижний мир. Прежде чем подводить канализацию к старым удобствам во дворе, приходится зимой удалять задубевшие сталагмиты смерзшегося семейного дерьма. Такие феномены помогают поверить, что в жизни существует нечто более существенное, чем светящаяся реклама на фронтонах магазинов, духи во флаконах платонических форм, нейлоновые ночные рубашки и буферные устройства Роллс-Ройсов. Быть может, на тропинках наших грез мы увидим больше, чем знаем. Одно белое освещенное лампой лицо изумит другое. Несомненно, факт существования ведьмовства присутствовал в сознании Иствика как облачная масса, плотная туманность, рождаемая тысячами полупрозрачных сфер, наслаивающихся друг на друга, своего рода небесное тело, которое редко рассеивал ветер, и которое, внушая ужас, несло в то же время утешение завершенности, закольцованности картины, как газовые магистрали под Оук-стрит и телевизионные антенны, аккумулирующие прямо с неба рекламу Пепси и леденцов на палочке, являющихся фирменным знаком Коджака. Коджак — детектив, заглавный герой популярного телесериала, вечно сосавший леденец на палочке. Эта туманность имела неясное очертание наподобие фигуры, просвечивающей сквозь занавеску душа, была тягучей и испарялась крайне медленно. Спустя годы после того, как произошли события, о которых здесь на ощупь, и можно даже сказать нехотя поведано, слухи о ведьмовстве все еще пятнали репутацию отдельных уголков Род-Айленда, и при самом невинном упоминании Иствика атмосфера становилась колючей от замешательства и неловкости. Часть третья. Вина. Вспомните знаменитые процессы над ведьмами. Даже самые проницательные и гуманные судьи не сомневались в виновности обвиняемых. Более того, сами ведьмы не сомневались в ней, и тем не менее никакой вины не было. Фридрих Ницше. 1887 год.